Время начинать движение.
Мотор!
Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Давайте, поехали. Это пятница. Ну что же, у нас зябко. У зайки 4 у зайки лапки. Варежки ни одного. У меня сегодня компьютер показал. Ну, телефон, в смысле, ну, программ. Ну, где мы все смотрим с вами погоду? Ну, уж точно, наверное, не на этих термометрах и градусниках, все возможно. 9 градусов фактическое ощущается как 4 градуса. Как-то рисковато, мне кажется, нет? Нет ощущения, что рисковато немножко? 169 тысяч 456 автомобилей. 456, вот сколько сейчас транспорта в столице. Скорость движения в центр высокая, 53. Смущает обратный поток, почему-то 52 километра в час, хотя мне, казалось бы, должно быть совсем наоборот. Вы знаете, я сейчас, ну что, затупил в начале, из-за того, что решал, что у нас должно стать пилюлей. Вы знаете, мне казалось, что нужно что-то, ну, наше электрическое, а с другой стороны, душа в пятницу хочет чего-то настоящего, не синтетического, правильно? А такого, идущего прямо откуда-то из глубины, из души. И вот я подумал, что можем позволить себе немножечко старого доброго, настоящего рока. Эм-ролла. Рисориус, вам доброе утро. Борщ, борщ. Хорошая пилюля. А я вот и согласен. Дмитрий Анатольевич, приветствую вас. Владимир, 1983. Иван Гутенморген. Маргадон, приветствую. Игорь, 13-й. Justice Project. С нами шеф-комендор. Лога Кул, Вовка. А еще ваш слушатель, который наш слушатель. Максим, Алексей Лысенко. Олег Француз. Александр. Олег Петров. Кисточкин. Тимофей Чупанов. Деревенский парень. Мак Мёрфи отметился еще раньше. Приветствую вас, лучшие люди планеты. Чуть-чуть полегче немножечко, ладно? Ну хорошо. Поскольку пятница, как я уже сказал, мы можем... Мы вообще много чего с вами можем. Максим, который Макс Казахстан именует себя уже тоже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Вот именно так и пишется. Олег Француз настаивает на том, что про индексы Audi вопрос решен. Ну, как сказать? Мы получили кое-какой-то ответ. Но устраивает ли он нас? Вот это вопрос. Устраивает ли? А я смотрю, у нас в чатик владельческий, автоводительский оживился, когда пришли туда милые дамы, не мужчины, и оживили его. Ребятки, ну молодцы, что сказать. Автоводитель через УТ, автоводитель, так называется телеграм-канал, к которому пришит чатик. Сейчас 366 участников, там многие из которых в онлайне. Ждут и жаждут живого общения. Кстати говоря, про живое общение. 7373948. Это телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду. Я тоже хотел бы с вами этого того сего. Значит, планы на эту пятницу, на ближайшие два часа этой пятницы. Во-первых, несколько ценников мы с вами изучим, потому что появились свежие ценники на Toyota Land Cruiser Prado еще. Еще Honda подвезла сюда старинку. В смысле, все, что новое, это новинки, а все, что старое, ну, вы знаете. Ну и, конечно, Land Rover, о котором мы вчера только наживили, наживулечку наживили и так и не обсудили, не успели, потому что, конечно, Defender легендарный, великолепный, один из лучших автомобилей нашей современности в тот момент, когда вам вдруг понадобится действительно универсальный автомобиль абсолютно на все случаи жизни. И вот Defender обрел тоже свою цену, причем полный ценник, начиная от самого отстойно пустого и заканчивая самым пошло полным автомобилем. А еще тот самый Cherry Tiggo 7 Pro, о котором мы вчера здесь говорили. Вчера о нем говорили, а цены объявлены были вот, ну, тоже вчера, но как бы ближе к вечеру, поэтому я не знаю, о чем мы говорили вчера. Анатольевич, вы тот самый Дмитрий Анатольевич или не тот самый? Здесь народ волнуется. Что делать, сидеть или стоять? Нужно встать, если вы тот самый. Тот самый, вы не поверите, Сергей. Абсолютно железобетонно именно тот самый. Я вспоминаю эту забаву о двух блондинках, спорящих, что это он, нет, это не он. Да говорю тебе, это он, да это не он. Да нет же он, ну ты посмотри. Ну сходи и спроси. Здравствуйте, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, это вы... Да, это я. Ну так я же тебе говорила, что это он. Так что поверьте, это тот самый Дмитрий Анатольевич. Он Дмитрий, а папа у него был Анатолий. Да, в смысле, и есть, конечно, я абсолютно в этом уверен. Так что Дмитрий Анатольевич, тот самый с нами, тоже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бо.
В движении.
Ну вот, а я же говорил, что пригодится. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Начинали час 169. Пока пытались друг друга по щам разбудить, уже 200 тысяч. Ну, смотрите как, 200 тысяч. И выросла скорость, после моего напоминания о пятнице, выросла скорость по направлению из города. Было 52 километра в час, сейчас 53 километра в час. Можете покидать спокойно, нормально. Без толкотни, вот без суеты, спокойненько выезжаем на ближайшие дальние дачи. Доброе утро, да. Слушаю, здравствуйте.
Ром, доброе утро, Александр.
Александр, Синагар. Очень приятно.
Доброе утро. Из Делика выехал в 5 копеечками, сейчас тут в Быково уже подъезжаю. Все хорошо было, по МКАДу.
Ничего себе у вас маршрутец из Делика в Быково.
Да, ну да.
Прям вот из севера и прям вот туда, на юг.
Скажите, ну да, на большой машинке работаю.
А, у вас вы в этот, в парк логистический, логопарк.
Да, совершенно. А, Рома, знаете, да. Хотел спросить у вас, а вот там что такое строят? Я писал у автоводителя в чате, просто, может, не видели. Что там такое за пит-стоп, старт, стоп? Не знаете, что-то будет, может, какие-то гоночки проходить?
Уже построено. Вы оттуда, да, из Быкова, вы видите РДРС, он называется Race Park. Это настоящий, настоящий дрэговый слипстрим, по-моему, так называется. Дистанция 1/4, 1/2 мили. Полностью все американское оборудование. Полностью, абсолютно все американское оборудование закуплено.
Да, да.
И там работают, да, спасибо. Давайте, да, действительно, зачем я вас буду отвлекать, когда у вас большой автомобиль. Значит, что там строят? Точнее, что там уже построено? Это рейс-парк, аффилированный с СМП Рейсинг. Вы знаете, конечно, это, безусловно, наши крутые парни, которые сейчас рвут всех в определенных гоночных классах. Дистанция 1/4, 1/2 мили. Классические дрэговые дистанции, полностью оборудование сертифицированное по стандартам настоящих родоначальников дрэга, американцев, и оно тоже американское. Две полосы, проклеенный трек, специально проклеенный для того, чтобы максимальное сцепление было, зацеп. Просто невероятный зацеп. Автомобили трансмиссии себе там рвут, вы не поверите. Если переусердствовать с зацепом, можно порвать себе трансмиссию. Настолько сильное сцепление. Там проходят всевозможные чемпионаты. Последнее, по-моему, большое событие, что произошло в рейс-парке, это Быково, это Unlim 500 фестиваль, где собираются, ну, вы сами понимаете, название Unlim. Потом там как раз дрэговый чемпионат российский проходит. И там проходит самое главное, самая большая заслуга этого места, то, что там проходят наши съемки с Пашей Федоровым. Мы там снимаем последнее время. Все больше и больше программ, выбор есть. Иногда я сам туда езжу для того, чтобы подснять автомобиль. Почему я это делаю там? Потому что там место потрясающее. Во-первых, все условия для гоночки. Во-вторых, там, где заканчивается вот этот трек, который вы видите, начинается взлетно-посадочная полоса бывшего аэродрома Быково. Поэтому можно официально в дрэге посражаться. Можно дико по взлетке погонять, но это нам можно. А вам можно вместо того, чтобы дурачиться на городских улицах, вместо того, чтобы рубить друг друга столбы, деревья, оставлять свои семьи без кормильцев там, и без детей, все остальное, вам можно туда приезжать и там сражаться. Хотите выяснить, насколько ваш автомобиль быстр? И выяснить это безопасно, приезжайте, пожалуйста. Вот там это строят. Причем сейчас инфраструктура будет расширяться. Там должна появиться еще и дрифтовая трасса. Ну, такое пространство, где вы сможете подрифтить и поучиться этому. Должно быть еще и раллийное некоторое такое, раллийный доп-аналог. Мы уже сейчас его используем. Там сбоку идет дорожка параллельно взлетно-посадочной полосе. Грунтовочка такая с очень, очень интересным, с очень интересным профилем и очень интересной конфигурацией. Вот что там есть. Это логопарк Быкова, ну, если большое, вот что там большое? Большое — это логопарк, куда вы едете, кстати говоря, сейчас. А небольшое — это как раз рейс-парк. Вот такая история. Так что, ребятки, у нас есть места, где можно провести хорошо время, с умом провести время, в хорошей компании провести время, безопасно провести время и при этом заняться спортом. а не уличным хулиганством. Это я уже много раз приводил в пример вот эту, как раз эту площадку. Хотите чего-то кольцевого? Рядом, пожалуйста, Мечково. Буквально в 30 минутах оттуда. В Мечково заезжаете, там уже трек. Прям хороший. АДМ Рейсвей. Мечково. И все, пожалуйста, покушать. Хороший ресторанчик, трек. Здесь же картинг. Хотите, свой привозите спортивный. Да, вообще прокатные тоже там очень хорошие. Хотите, приезжайте для сессий трековых, на трек дни гоняйте со своей спортивной командой. Ну, то есть возможности есть. Поэтому, когда я вижу вас на Солярисах, сегодня такой дружочек на Кутузе, думаю, что где-то 160 шел. Ну, так, по ощущениям. Обошел меня на 160. Пользуясь тем, что без номеров. Новенький Солярис. Куда ехал, не знаю. Торопился на кладбище. Навстречу Костлявой. Вероятнее всего. Зяу! На 160. Это просто запредельно как-то. Можно обратиться к вам. Давайте лучше, вот вы знаете место, вы знаете чатик, где вот чатик, автоводитель чат. Заходите, пишите, не могу, адреналин из ушей, вот руки дрожат, прям спокойно ходить не могу, вот столько у меня энергии. Будем устраивать свои трек-дни. В Мечково ли, на проклеенном треке Быкова. Ну, это же лучше, ребят, чем вы пытаетесь убить себя и забрать с собой еще людей. Потому что Кутузовский проспект, это, конечно... Да, ну вот уже 220 тысяч машин автомобилей в Москве. Где их больше всего? Ну, пока что Яндекс считает, что 0 баллов в столице. Но если посмотреть на проблемы, которые нас ожидают. Почему-то из Молокова до Петровского колоссальная пробка в области. Еще в Видном, да, по М4 ДТП по направлению в Москву. Вот прямо не доезжая до съезда на Видное. Поэтому вы стоите там в большой пробке. Пробка уже километров 6. Это сейчас самая большая проблема по направлению в Москву и вообще в ближайшем Подмосковье. И вообще в транспортной инфраструктуре московской агломерации. Сейчас это самая большая пробка. Там что-то серьезное. Если знаете подробности, пишите, потому что автомобили разбросало на несколько рядов.
Моторы.
Ну, это я так думаю, потому что подпись там левый ряд, средний ряд. Построили, только жители страдают, все выходные шумят машины. Мак Мерфи, ну, я не знаю, а когда аэродром работал, жители не страдали? Вот скажите, лучше было бы, чтобы до сих пор там самолеты садились и взлетали? Вот, ну, просто вопрос. Это такое место, где, в общем-то, было шумно до трека. И, вы знаете, автомобили шумят не так. И я думаю, что жители вообще ничего не слышат. Потому что когда я нахожусь с одной стороны взлетно-посадочной, а на дрэговом слип-стриме вот этом идут заезды официальные, я их не слышу. Не слышу, хотя я нахожусь на этой же взлетке. А дома еще дальше находятся. И больше того, аэродром был раньше. Я думаю, что если предложить жителям выбор, давайте-ка возобновим здесь транспортный узел авиасообщения, ну, такой технический аэродром, или пусть автомобили гоняют. Так пусть лучше, наверное, гоняют автомобили, я так думаю. Так, где калькулятор, я не знаю, Владимир, извините. Audi все же измеряет в киловаттах, предвкушая электрическое будущее, спрашивает Олег Француз. Нет, Олег, не в киловаттах. Потому что в киловаттах получается какая-то фигня вообще. Нет. Audi измеряет... Вот мы раскрыли, я думаю, что мы раскрыли, потому что это авторевьюшники, я так понимаю, раскрыли. А им, может быть, кто-то из Audi слил инсайдерскую информацию. Но, в общем... Как все обстоит? Обстоит все вот как. Индексы — это индексы на крышках багажника Audi включают в себя мощность. Ну, хотите, можете в киловаттах ее измерять. Но мы вообще делаем это в лошадиных силах. Значит, мощность. И вот как это выглядит. Ингольштадт объявил, что обозначение модификаций... Появится цифра, характеризующая мощность. Она будет добавляться к семейству, например, Audi Q2 30 TFSI. Система напоминает индексы 43, 45, 63, 65 у Мерседесов, АМГ. Но более развитая распространяется на обычные вариации Audi. Итак, индекс 30 получит автомобили с моторами мощностью от 81 до 96 киловатт-час. Киловатт, конечно. Или от 100, давайте в лошадиных силах будем говорить. От 110 до 130 лошадиных сил. То есть, когда вы видите что-то либо А, либо Q, TFSI, 30 TFSI, это значит мощность от 110 до 130 лошадей. Если 35 TFSI, это мощность от 150 до 163. 40 TFSI, 170-204 силы. 45 TFSI, 230-252 силы. 50 TFSI, 210-230. 55, это значит 300, ой, извините, 50 это 286-313 лошадей, сам себя запутал, потому что киловатты меня путают. 55 TFSI это 333 силы, 374, вот это все промежутки, от 333 до 374. И, наконец, 60 TFSI это 435 лошадиных сил, 462 лошадиные силы. И, наконец, 70, где, пока не очень понятно, где 70 TFSI установлен, я не видел ни одного такого автомобиля. Это от 544 лошадиных сил. Ну, вероятно, на R8, но R8, поскольку официально не представлен на российском рынке, вот мы эти 70 TFSI и не видим. Понятно? Понятно, что ничего не понятно. То есть, когда индекс обозначает промежуток, это как-то... Ну так, в общем, сейчас буду проезжать аварию на М4, пишет М. Ну, в смысле, как проезжать? Ну, что значит проезжать? Громкое, ну, это громкое слово проезжать. Проползать мимо этой аварии. Если будете проползать так, что уж совсем медленно, передайте телефон вашей спутнице, вашему штурману с длинными пальцами на руках. И пусть штурман подснимет вот это вот все дело, ладно? И потом забрасывайте сюда в наш телеграм-бот-мессенджер «Говорит МСК-бот», «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. А я это все переброшу в телеграм-канал, где вы читаете нас. «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Тоже в одно слово, тоже латиницей. И вот как слышится, так это все и пишется. «Радио говорит МСК». Это телеграм-канал, где вы читаете наши новости. И время от времени видите свои фотографии, свои видеозаписи. Потому что я перебрасываю их туда, и мы делаем из этого новость. Значит, говоря о новостях. Ну, как бы, это никакая не новость, то, о чем я дальше хотел с вами пообщаться. Но, тем не менее, информация к размышлению. Скорее так. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приросте автомобилей в столичном автопарке. И здесь он как бы рассказал это, а звучит как приговор. Доброе утро. Слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Меня зовут Владимир, я как раз проехал М4, вот пробку как раз. Угу. Там получается средняя полоса, маленький фургон, типа боксера врезался в большой фургон. И получается, у маленького фургончика там морды нету. Ну, стояла полиция, реанимация, как бы, я думаю, все хорошо там.
Ну, хорошо, кроме того, что пробка, и, наверное, все же человек пострадал, если такие повреждения автомобиля.
Ну, скорее всего, да.
Скажите, а что случилось? Уснул, вероятно, кто-то из них?
Ну, возможно, да. Ну, там три экипажа полиции, кажется, стояло.
Угу.
Ну, и из-за того, что люди потихоньку проезжают, из-за этого пробка.
Скажите, а там в этом месте две или три полосы?
А, сейчас, раз, два, три. Три, кажется, там, или четыре даже. Три.
Три.
Четыре там полосы.
Но они как-то полосы в одной все стоят или занимают?
Четыре полосы, получается, там крайняя левая и следующая.
Все понял. Хорошо. Спасибо вам большое за свидетельство. Спасибо. Я просто вспоминаю эту видеозапись вчера от СОДД оперативно, телеграм-канал. Подпишитесь тоже, чтобы быть в курсе городских транспортных новостей и новостей транспортной инфраструктуры. Возьмите это дело в свои руки. Дело информирования себя любимого в свои же любимые руки. Информируйте себя сами, не ждите, пока кто-то вам в клювики принесет. У департамента транспорта Есть сразу несколько каналов. Я пользуюсь Дептранс, это ДТ Роад, это телеграм-канал непосредственно департамента. А также есть департамент Дептранс оперативно. Туда они забрасывают информацию вот по каким-то происшествиям, а самое главное, по работе с этими происшествиями. То есть выехали, решили вопрос, и тут же отчет. Все, движение восстановлено, нормально, все, поехали. Дептранс оперативно, называется он, секундочку, ДТ оперативно, вот как он называется. Главный канал департамента транспорта ДТ РОД, а этот ДТ оперативно, очень хорошо. И вот эта авария, я прямо сейчас на нее смотрю. На улице Сущевский вал, 71, внешняя сторона третьего транспортного, средний ряд, столкнулись 5 автомобилей и грузовик. Ну, как сказать... В общем-то, столкнул их всех грузовик, потому что автомобили не сталкивались. Столкнулись. Остановился, в общем, затупил таксист. Я не вот, прямо честное слово, хочется спросить. Все хорошо, дружище? Затупил таксист на рапиде, остановился. Сзади Матиз, успел остановиться. За ними еще СИД, по-моему. Успел остановиться, но уже из последних сил. В СИД въезжает Пежо. 308-й, вероятно. Вот. И бам! Сзади всех их собирает КАМАЗ. Автопогрузчик большой такой. Хрясь всех. Причем, что характерно, есть ощущение, что меньше всего пострадал ты как раз первый. Потом сейчас я посмотрю. Ну, ему тюкнул Матиз чуть-чуть в бампер. Просто тюкнул капельку. Так. Тук. Все. Таксист, ощущение такое, что специально ждал, чтобы собрать сзади себя паровозик. Специально паровозик. И поехал уже, когда видно, что КАМАЗ сейчас впилится в этот весь паровозик, и уже начал движение. Вот зачем? Спрашивается. Если бы не сейчас, конечно, здесь будет несоблюдение дистанции, там, всем вот этим. Но если бы мне по-человечески вот так назначать виновного, а пострадал еще один автомобиль, который сбоку ехал по параллельной полосе, вот, да я бы сказал, что голову отвернуть нужно таксисту. Раз, два, три, четыре, пять полос в этом месте третьего транспортного. Пять полос. Движение, ну так, по ощущению, километров 60-70 все выбирают. Может быть, даже чуть побыстрее. И в средней полосе, прямо в средней, в третьей, как ни считай, слева направо или справа налево, остановиться просто в пол, просто тупо остановиться. Он не сбросил скорость, он просто в пол остановился. Ну, как соблюсти дистанцию вот в этой ситуации? Как? Дистанция была много десятков метров перед всеми автомобилями. Вопрос был в том, что просто никто не ожидал, что в такой ситуации, когда едут все ряды и едут примерно с одинаковой скоростью, в среднем ряду какой-то идиот-имбецил, реальный имбецил, вдруг может почему-то остановиться. А я знаю, почему он остановился. Потому что он получил заказ, наверное, и думал, так, куда же мне сейчас с этим заказом-то съезжать, тут развязка впереди. Или ему клиент вдруг говорит, ты чё, куда ты едешь, нам здесь направо нужно съезжать, а ты в тоннель собираешься ехать. Или еще какая-то история, или он закусочную свою увидел, родную свою закусочную увидел, сетевую, думает, о, надо бы перекусить, так, а чё там у меня, время есть, надо остановиться, подумать. Ой, честное слово, ребятки, как же вы достали? Как же вы достали? Вот честно, вот когда смотришь на такое, уже хочется прямо вот отобрать рули у всех у вас и уже сказать Яндексу страшные слова. Давай, Яндекс, запускай свои автопилотники в такси, запускай. Пусть это будет означать начало конца нашего автовладения и сидения за рулями за нашими. Но сил нет уже это терпеть. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Где оставить подпись под вашими словами? Петицию какую-то надо...
Не знаю. Вы знаете, я вчера с большим человеком из ГАИ говорил, между прочим, по поводу вот этого знака нового, который мы придумали.
Да,
он,
так точно.
Он сказал, что эта тема, конечно, интересная, но гораздо актуальнее тема ответственности пешеходов, велосипедистов, скутеристов перед автомобилистами, потому что в процентном соотношении с этой проблемой ГИБДД сталкивается в тысячи раз чаще, чем с проблемой там вклиниваний или уж точно с проблемой красивых номеров.
Да, а, да,
вот,
да.
Поэтому...
Так, вот смотрите, Роман, вот буквально два таких, да, вот с этими, конечно, приемами заказов, но это просто беда. Самое главное, что сталкиваюсь с этим каждый день, когда переезжаю, вот выезжаю, ну, в мост, соединение Шереметьевское шоссе, да, вот это, да. Эстакада, да, Вот, ну я все понимаю, мужики, ну вы же нас сейчас слушаете, да? Ну, а можно, ну, телефон, вот, вот мост проедете, или хоть, вот они на соединении, вот когда вот они вклиниваются в поток, они принимают закат и оттормаживаются.
Начинают сидеть и тупить.
Да, это конечно, просто вот с этими приемами заказов, это беда, это первое. Второе, вас же слушает действительно вот то, ну, большие люди, да, скажем так, ГАИ, вот вы сказали, да? Я тоже с некоторыми общаюсь, задаю вопрос. Что приведите в порядок наш вот этот Машкинское шоссе, Мега? Ну, ребят, ну, все, кто едут регионалы, с региональными номерами, да? Но ведь у всех, черт подери, в голове одно, что круг – это главный, да? Вот если ты на кругу, то ты на главной дороге, так ведь?
Да.
Но единственное место в Москве, в Московской области, еще где-то, я не знаю, где.
Стоит
еще
знак «Уступи дорогу», на кругу.
Да, и поэтому, кто едет с Машкой, я вот в Самогорск еду, мне надо выехать в сторону там области, да, там.
Да.
Вот, ребята, и я самое главное, я понимаю, что если региональный номер, он будет пилить, потому что он не понимает, что он на второстепенный. Это что такое?
Ну, уберите его. Нет,
но и дальше, здесь самое паскудное, то, да, что действительно здесь реально надо ставить знак.
Да, нет, это я, ну, не знаю. Самое паскудное — это то, что у нас разночтение по одному поводу, хотя все страны уже давным-давно с этим помирились. Все уже, все уже решили этот вопрос. Все. Без всяких там поползновений в сторону еще чего-нибудь, знаков даже никаких не нужно. Все знают прекрасно. Въехал на круг — ты главный. Все. Въехал на круг — ты главный. Подъезжаешь к кругу, ждешь, пока по кругу пройдут люди. Везде, во всех странах Европы, все это знают прекрасно. Никаких разночтений нет. Нет, нам нужно почему-то устраивать иногда круговое движение со знаками приоритета для тех, кто въезжает. Нам нужно устраивать круговое движение с какими-то светофорами на нем. Светофорами, которые на нет сводят саму идею перекрестка кругового. Сам круговой перекресток вводился специально для того, чтобы не устраивать светофорные, вот это вот, контроль. Избавиться от этого, чтобы постоянно поток проезжал. Нет, мы придумали даже такой апофеозом кретинизма — круговое движение, перекресток с круговым движением, со светофорами. Это же вообще запредельно.
Моторы.
А вот мы продолжаем, и у нас уже 264 тысячи автомобилей в столице. И возвращаясь, нет, я вообще не про такси, про перекрестки сейчас здесь не очень хотел говорить, но так уж сложилось, случилось. Вот на М4 это авария, я подумал, а что ж там произошло? На ровном месте, кажется, все спокойно, и вдруг рубанулись так, что сейчас это самое сложное место на подъездах, на подступах к Москве. Да и в Москве сложнее сейчас пока нет. Будет. Через полчасика, через час, но сейчас пока нормально. Вот, и вспомнил вот эту аварию. И самое обидное, досадное, такое душераздирающее, досадное, это то, что вот этот имбецил за рулем такси, ведь он же и окажется менее всего ответственным за все произошедшее. Потому что каждый участник, последующий за ним, он как пострадавший, так и как это называется, обвиняемый, виновник. Вот, как пострадавший, так и виновник. А этот только пострадавший. Ему бампер, видите ли, задний оцарапали. Хотя я не знаю, может быть, уже вот что такое наши службы ГИБДД придумали для того, чтобы привлекать к ответственности вот таких вот удивительных... Не хочется ругаться, пятница, елки, хочется позитива, а все время в голову лезут какие-то слова, уже даже почти что и не эфирные. Вот таких удивительных людей, удивительных чудаков, ну, вы же понимаете, не чудаков, конечно, которые умеют остановиться просто в потоке на 80, в пол оттормозиться в средней полосе для того, чтобы там заказик принять, к примеру. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да, накипело, вот прям удачная тема для разговора. Достали, просто достали, ежедневно с этим сталкиваюсь. Это, ну, как видишь, машина такси, сразу хочется
вспомнить три буквы, я знаю от детей эти три буквы, РПГ называется, РПГ.
Да, РПГ. Есть адекватные, но их так мало становится. Ну, неужели, ну, ограничите вы их, тому же Яндексу. Машина будет принимать заказ только в стоячем положении. По пускай он к бордюру встанет где-нибудь и там ловит, как это было раньше. да, системы были не такие умные.
Да.
Но это просто кошмар. Когда они начинают по полосам, самое опасное, ты едешь спокойно, едет, раз начинает сползать. Ты ему фаришь, ты начинаешь, а ему все равно. Он идет по своей волне, и у него никого не существует, кроме него и Яндекса.
Ну да, ну есть такое дело. Спасибо вам большое. Да, да, сейчас, секундочку, а где же это? Я не помню, у кого-то я видел вчера водитель такси, который говорил, что на него с ножами напали. Где же это было? Замечательный. Вообще, правда, я не знаю, можно ли это в эфир, потому что я не отслушивал, я это только читал. На него напали с ножами, и теперь сидят у него в багажнике грабители. Грабители напали, а теперь сидят в багажнике. Нет, не найду уже. Нет, не найду, потому что не вспомню, где это. Все, а я и не буду вспоминать. Это я про таксистов. Ну вот, какие персонажи у нас работают в такси. Порой. Нет, вы-то хороший таксист. Вы хороший таксист, нормально. Все у вас все хорошо, все прекрасно. Вы от заказа до заказа спокойненько все принимаете заказы, только припарковавшись в безопасном месте, и не превышаете никогда, и все хорошо. Это нормально, это нормально. Ненормально, и про вас даже, вы не обижайтесь, но про вас даже и говорить не получается, потому что это все равно, что мы сейчас будем о травматологах говорить, которые правильно делают свою работу. Вы знаете, в больнице 161 работает травматолог, который правильно накладывает шины. Ну, там, на переломы. И гипс профессионально делает. И чё? Хочется спросить. Ну? А еще у Аэрофлота есть пилот, который, в общем-то, все делает по инструкции и прекрасно пилотирует самолет. Вот у меня есть такой знакомый. Кирилл, кстати, доброе утро, если слушаете. И чё? Окей. Но мне кажется, что они и пришли на эту работу именно это и делать. В общем-то, они сюда и пришли для того, чтобы этим заниматься. Это нормально, это хорошо. Мы начинаем говорить тогда, когда что-то выходит за рамки, правильно? Вот хочется собраться в круг в какой-то, в кружок, ну, такой вот, чтобы мизинцами дотронуться друг до друга, до мизинцев соседа, так сесть в круг, приглушить свет, так вот сесть в тишине, в такой вот сесть и сказать: «Вызываем автопилот». Вызываем Яндекс-автопилот. Яндекс-автопилот, дай знак, если ты с нами. Яндекс-автопилот. Да, ты с нами. Классный Яндекс. Возьми, пожалуйста, всех вот этих водителей, идиотов, имбецилов. Увези, пожалуйста, в Калифорнию. Там сложно сейчас. Возвращайся потом. И давай уже без них начинай работать. Как понял меня, Яндекс? Хорошо, отлично, молодец.
Моторы.
Дождетесь вы, ребятки, дождетесь. Потом будете крокодилями слезами плакать, что вас оставили без работы. Вытурили вас из такси, оставили вас, бедненьких, без работы. А мы, клиенты, готовы платить деньги за качество, за безопасность и вообще-то за услугу. Это услуга транспортная. И здесь, в общем-то, ничего личного. Просто бизнес. Кто безопаснее и качественнее оказывает услугу, тем мы и будем платить. Есть ощущение, что безопаснее и качественнее это будут делать роботы. Каждые 5 лет их количество увеличивается на 1 миллион. Роботов? Нет, автомобилей в столичном автопарке. Это мы возвращаемся к заявлению мэра Сергея Собянина. Каждые 5 лет их количество увеличивается на 1 миллион. Сергей Семенович любит красивые цифры. Мог бы сказать, каждый год по 250 тысяч, но это было бы некрасиво и немасштабно. Мы бы подумали, 250 тысяч. Ну, тоже количество, конечно. Поэтому, но немножко не дожали. Здесь советники чуть-чуть не дожали. Мне кажется, что 1 миллион это не так масштабно, как 10 миллионов. Поэтому нужно сказать так. Каждые 50 лет... В Москве количество транспорта увеличивается на 10 миллионов. Но 50 лет, бог его знает, что будет через 50 лет, конечно. Вот, поэтому, ну, давайте так, ладно. 5 лет – 1 миллион. Или в год по 250 тысяч. И далее цитата. Но это странная фраза. «Собака – друг человека». Позвольте, что вы имели в виду? Управдом, друг человек. Так что здесь тоже звучит странная фраза. Но она не странная, она как бы резюмирующая, но за ней стоит что-то, что-то глобальное, что-то большое. Вот, и дальше цитата. «На такое количество машин никаких дорог не хватит», цитирует градоначальник агентства «Москва». Что это значит? Вот у меня вопрос. Но это странная фраза. «На такое количество машин никаких дорог не хватит». Это нужно расшифровать. Нам только что дали совершенно железобетонный сигнал. Это сигнал. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро, Александр.
Да, Александр.
Я немножко водителям хотел сказать, не по трафику в Москве, потому что тупиковая ситуация, на самом деле. Развитие бурное идет.
Да. Александр, а сделайте радио чуть тише, у нас немножко звук заносит.
Я что хотел сказать. Чтобы придать шелковитость водителям, да, мы как-то не так давно говорили, что нам нужно пройти диспансеризацию.
Ну, есть ощущение, что было бы неплохо, да.
Нам государство дало один день, чтобы привести себя в порядок, посмотреть, какие у нас анализы и так далее, и так далее. Я поверю, чтобы какой-то психолог или какая-то методика нам в течение получаса не определила, готовы мы управлять автомобилем, не готовы, потому что, ну, действительно, на дороге, ну, страшно. Страшно.
Страшно. Иногда хочется зажмуриться, но понимаешь, что еще страшнее станет тогда, да?
Я бы хотел попросить, чтобы какой-то психолог позвонил, эксперт, и сказал: ребята, есть методика, в течение часа мы скажем, псих это или не псих.
Да. Ну, вероятно, есть, но ведь его же туда нужно еще загнать, к этому психологу и все остальное. Нет, согласен с вами, спасибо большое. Но все-таки я бы сейчас не хотел размывать важность темы, потому что, понимаете, то, о чем говорим мы... Это все тактические вопросы. Это вопросы тактические. Но есть стратегический вопрос. И стратегический вопрос подвесил мэр столицы Сергей Семенович Собянин. Это стратегический вопрос. Потому что тактика, это, конечно, важно. Но иногда можно чем-то пожертвовать, правильно? Иногда можно сделать, на первый взгляд, глупый шаг. Глупый шаг. Но глупый тактический. Но в стратегическом смысле слова он все равно будет правильным, приведет нас к победе. Так вот, я бы хотел о стратегии поговорить. Потому что Сергей Семенович нам как бы предлагает разговор о стратегии. И вот он говорит: на такое количество машин никаких дорог не хватит. И... То есть есть ощущение, что дальше он... Если он и ничего не сказал больше... Но дальше все равно что-то должен... вектор должен быть продлен. Поэтому... Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Сейчас затронули эту тему и вспомнил интервью. Помните, было у Владимира Владимировича Путина, когда ему, откуда, не помню, звонит автолюбитель и задает вопрос, говорит: плачу налоги, а дорог нет. А ему ответил Владимир Владимирович: а зачем тогда тебе машина? Так же и тут получается, правильно. Тогда не надо платить налоги.
Нет, так не получается. Нет, так нельзя.
Не, ну а как, если дорог не будет, дали сигнал, что дорог не будет, тогда зачем платить налоги?
Нет, это вот видите, как тут еще вопрос, кто как прочитывает этот сигнал. Тут надо тогда нам провести небольшой вопрос. А как вы этот сигнал прочитываете? На такое количество машин никаких дорог не хватит. Значит, что это может означать? Давайте продавать меньше автомобилей. Или как? Или, да, нет, продавать меньше нельзя, это же промышленность. Давайте покупать меньше автомобилей. Нет, тоже не годится. Покупать меньше автомобилей, простите меня, пожалуйста, но в широком и высоком государственном смысле этого слова автомобильная промышленность для нас одна из стратегических. Она чрезвычайно важна для государства. Она важна для государства, потому что, во-первых, у нас есть градообразующее автомобильное производство. Возьмем ТАСС, в смысле Тольяттинский автозавод, в смысле ВАЗ, Волжский. Я не помню, он Тольяттинский или Волжский. Градообразующее, потому что каждый там, второй или каждый первый даже так или иначе связан с автовазом. Если бы это было не так, если бы автомобильная промышленность для государства не была бы стратегически важной, так и не было бы государственной поддержки, в принципе, вообще. А мы видим, как государство старательно поддерживает автомобильную промышленность, потому что мы старательно заводили сюда десятилетиями. Они охаживали нас, а мы охаживали их, автомобильные бренды, автогиганты, для того, чтобы они заводили сюда свои предприятия, свои производства, открывали здесь производство автомобилей, производство двигателей, производство всего. «Заходите», — говорили мы им. Заходите, не волнуйтесь, все нормально. У нас инвестиционный климат потрясающий. Посмотрите, пальмы везде инвестиционные, кокосы инвестиционные, все это, песочек инвестиционный. Все хорошо, заходите, не волнуйтесь. Стратегически заходите, на десятилетия заходите, навсегда заходите. Поддержим, если будет тяжело. И вот пришло тяжело, и действительно поддерживают. Государственные программы субсидирования, программа там «Молодая семья», программа «Первый автомобиль», программа «Все что угодно». То есть поддержка есть. Значит, это важная область. Значит, я думаю, Сергей Семенович Собянин не мог сказать, ну, не мог он просто сказать, что давайте перестанем покупать автомобили. Но если мы перестанем покупать автомобили, тогда получается, что... тут что-то прям... Да, так, что это означает? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, да, Андрей, Подмосковье. Да, Андрей. Я думаю, дело не в автомобилях, а дело в том, что идет капитальная застройка Москвы и ближайшего Подмосковья. Посмотрите, да. Нищая Россия и все работяги, кто может работать, все здесь. Со всей России. Мне кажется, вот в этом проблема.
В смысле... Неужели? Вы думаете, что Сергей Семенович Собянин говорит о том, что нужно разделить экономическую и политическую функцию Москвы и сделать...
Ну, я не думаю, что он так говорит, но я думаю, что вот в этом проблема, лично мое мнение, а там...
Я понял, хорошо, то есть, значит, давайте я интерпретирую. Да, получается, что мэр столицы говорит, ребят, ну, нельзя быть сразу центром и финансовым, экономическим, и центром политическим. Слишком большое сосредоточение у нас здесь всего. Вкусностей разных, приятностей всевозможных, соблазнов и денежек. Надо как-то разделить. Тогда, да, но дальше он начинает говорить об общественном транспорте. Самое интересное, что дальше он говорит об общественном транспорте. Я, конечно, немного лукавил, когда сказал, что мы должны с вами догадываться, куда ведет этот сигнал и к чему он нас призывает. Собянин считает, что проблему загруженности дорог можно решить, если развить в городе общественный транспорт. Что значит «если развить в городе»? То есть получается, что только что здесь прозвучала не очень позитивная оценка деятельности Дептранса. Потому что Дептранс отчитывается о развитости общественного транспорта, а мэр оценивает его как неразвитый. Он говорит, если развить... То есть, если тебе говорят, если развить, это означает, что сейчас он не развит, правильно? А вот если его развивать, тогда это может... Значит, общественный транспорт. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Михаил, по поводу аварии на М4.
Да, знаешь? Михаил, да.
Ну, ничего такого серьезного там не произошло. Фургон компании «Комус», ну, канцелярия, которая перевозит, въехал в фуру. И знаете, что самое смешное? Это то, что когда проезжал я этот фургончик комусовский,
да.
Такое ощущение, что впереди какой-то ковш. Я думаю, это что такое за новинка, это за нововведение. А оказывается, удар был такой мощности, что вот у фуры, знаете, подъемник вот этот гидравлический сзади есть, когда грузы поднимают.
Да.
Он просто к себе его как бы прилепил, аж оторвало от фуры, и фура где-то метрах 10 стоит. Ну, я вам в Телеграм туда отправил все видео.
А вы говорите, ничего серьезного. Ну, водитель же должен был как-то пострадать.
Нет, рядом уже стоит, подъехала другая машина «Комус», уже все перегружают. Бумагу, канцелярию и так далее и тому подобное. Почему такая пробка? Перекрыли две левые полосы, чтобы вот это вот как раз перегружала другая машина, приехала.
Все, я
понял. За 100 метров до этой аварии в середине стоит машина на аварийке, сломалась. А еще за 100 метров до этой аварии машинка вроде с марта залезла под фуру. То есть там сейчас будет просто нереально.
Да что ж такое? И все в одном месте. Священнослужители туда окропить. Место проклят. Плохое место.
Просто. И еще, Роман, извините, перебью. В том месте как раз выезд из Видного на М4. То есть это прям все случилось... в таком самом прекрасном месте.
Я понял. Ладно, хорошо, но вы держитесь. Рано или поздно нужно утешать себя. Знаете, мантра такая должна быть, что рано или поздно это закончится. Все. Нужно просто пути. Это вопрос времени. Это не будет длиться вечно. Это рано или поздно закончится. А почему нельзя построить двухуровневые дороги, как в других странах? Например, Волгоградка от трешки за Люберцами могла бы заканчиваться раз. Это Лулиан-Лилиан пишет. Окей. Товарищ майор сообщает нам, что на шоссе энтузиастов уже ад. Ну, как вам сказать? Нет, ад, он, конечно, в аду. А на шоссе энтузиастов просто дикая пробка, обеспеченная раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, я считаю, семь зон проведения дорожных работ. Семь. Начиная от метро шоссе энтузиастов до третьего транспортного кольца. В некоторых провинциальных городах на весь город не наберется столько зон дорожных работ. На весь город. А у нас мы богатый город, мы столица мира, мегаполис. Мы можем позволить себе на небольшом протяжении, буквально на расстоянии от одной станции метро до другой, 7 зон проведения работ дорожных. Ну, о чем вы говорите? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Смотрите, вот по таксистам, да, и по Собянину. По таксистам нишу эти заняли уже у нас Азия полностью. То есть люди ничем не обоснованно садятся за руль автомобиля, которые не имеют никакого...
О, ну как заняли, так и раз займут обратно. Это же вопрос технический. Это технический вопрос.
А то, что вот Сергей Сергеевич сказал, да, что как бы дорог мало не хватает. Так у нас, посмотрите, у нас в Москву и в область, да, идет какой большой поток... Ну, то есть идет большой поток строительства недвижимости, соответственно, она строится для чего? Для людей, которые туда приезжают с региона. Соответственно, человек приехал с региона в область, да, к примеру, ему надо как-то добираться до Москвы. Как ему добираться до Москвы?
Общественным транспортом.
Транспорт плохой, соответственно, человеку приходится покупать транспортное средство. Транспортное средство он купил, едет в Москву. То есть при въезде в Москву собирается таких людей где-то, ну, очень много. Соответственно, получается пробка. А когда строят развязки дорожные, то есть новые дороги, да, которые они как говорят, то есть места, где они их делают так, что получается еще хуже, чем до этого было, до строительства.
Ну, есть такое дело, да. Вы знаете, я здесь вдруг подумал, что мы что-то как-то напали на общественный транспорт. Я понимаю прекрасно, в каком месте сейчас я буду говорить следующие фразы. Я прекрасно это понимаю. Абсолютно железобетонно. Это я сейчас буду говорить... В стаде козлов. Нет, в стае волков. Говорю, товарищи волки, вегетарианцы наше будущее. Вегетарианцы, давайте разгоним к чертовой бабушке этих баранов и вот этих всех. Начнем жрать капусту. А я даже научился выдирать морковь из земли и мыть ее. А иногда и не мытой жрать просто так. Вегетарианцы. И вот примерно, что я собираюсь дальше говорить. Ну, я понимаю эффект, да. Но, тем не менее, я бы хотел немножко провести опрос. Ибо потому, что мне за ведомство Лексутова обидно. Мне кажется, что кто-то должен встать, в конце концов, не побоявшись, встать и сказать: Сергей Семенович, да ну, в общем-то, не так все плохо, как вам докладывают. Не так. Потому что Собянин говорит, проблему загруженности дорог можно решить, если развивать в городе общественный транспорт, значит, он не развивается. Ему так сказали. Вы знаете, Сергей Семенович, транспорт не развивается общественно. Дальше. Причем он должен быть достаточно быстрым и комфортным, значит, сейчас он медленный и неудобный, чтобы автомобилисты предпочли его личным машинам. Вот. Но кто сказал Собянину всю вот эту неправду, я не знаю. Ему сказали, что он не развит, что он медленный и дискомфортный общественный транспорт. Но это же не так, господа. Товарищи, ну давайте возьмемся за руки, взявшись за руки, защитим наш общественный транспорт. Если не мы, то кто? От этих пешеходов же не дождешься. У них же классовая ненависть к автомобилистам, ибо у них их нет. Они нас ненавидят не потому, что у нас есть автомобиль. Они нас ненавидят, потому что у них нет автомобиля. И вот в этой ситуации, ну как пересаживаться в общественный транспорт? Ну как? Ну, подвергаться остракизму, подвергаться насмешкам, постоянным шуткам. Да где же твой автомобиль-то, а? Где? Вчерашний автовладелец, где твой автомобиль? В электробусе сегодня едешь, идиот. Да, давайте выставим оценку все-таки общественному транспорту и как-то защитим его. Вам кажется, что общественный транспорт в городе развит на неудовлетворительно? Нет, неудовлетворительно мы не будем ставить оценку, потому что даже человек, ни разу не пользующийся общественным транспортом, тем не менее понимает, что неуд поставить московскому общественному транспорту нельзя. Нельзя неуд поставить, просто потому что это... это мы бы тогда пошли против здравого смысла и очевидной действительности. Поэтому давайте так скажем. Удовлетворительно, хорошо или отлично? Окей? Давайте. Общественный транспорт в столице развит. Общественный транспорт, на секундочку, я хочу вам сказать, это не только метрополитен, это не только автобусы, это не только электробусы, это не только вот эти маленькие маршрутные автобусы, которые заменили собой джихаты, эти маршрутки, разваливающиеся на ходу газели, вот эти маленькие. Это не только такси, это не только диаметры и кольца, кольцевые железнодорожные. Это все вместе, вот это. Это вот это вот все вместе. Это и есть общественный транспорт. По вашему мнению, в Москве общественный транспорт развит удовлетворительно. 134-21-35. 134-21-35. УД. По вашему мнению, общественный транспорт в Москве развит хорошо. 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 134-21-36. И вам кажется, что общественный транспорт в столице развит отлично. На отлично. 134-21-37. Проще говоря, троечку ему ставим, четверочку или пятерочку. 134-21-35 ставим троечку. 134-21-36 ставим четверочку. 134-21-37... Твердое, не твердое, это уже вопрос к урологу. Но пятерка. Пятерочка. 134-21-37. Пятерочка. 134-21-37. Значит, понятно, да? Вот какой вариант правильный. Пятерочка. 130. Ну что вы такие суровые, я не могу понять. В конце концов, включите внутреннюю правду, справедливость и внутреннее ощущение. Прислушайтесь к себе. Не к автомобилисту в себе прислушайтесь, а к глубинному себе. Маршруты, развитость, темпы строительства метрополитена, развитие метрополитена, электробусы, центральные диаметры вот эти железнодорожные, все вот это вот. Организация движения, новые там еще что-то. Все, у меня закончились аргументы. 134-21-37. Что мне вам еще подсказать, что ли?
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 11 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. .386-547. Вот столько автомобилей. Сейчас 386 тысяч. И за 7 часов и 4 минуты 11 сентября в Москве уже побывал 1 120 851 автомобиль. Это общее количество транспорта, потому что по данным департамента транспорта, и мэр Москвы накануне приводил этот пример, ежедневно в город въезжает около 3-3,5 миллионов автомобилей. 3-3,5. Что касается общего количества автомобилей, в прошлом году сообщалось, что с 2010 года в Москве и Московской области, то есть взять всю московскую агломерацию, количество автомобилей выросло с 5,7 до 7,7 миллионов. 7 миллионов 700 тысяч. Причем статистика учитывает, внимание, только автомобили, зарегистрированные жителями этой самой агломерации. Столицы. Ну, столичного региона. Это без автомобилей из других регионов. Вот. А здесь, кстати, вот я читаю ваши комментарии в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот, и комментариев здесь много, и много на тему... Вот Денчик последний спрашивает, откуда в Москве такое огромное количество такси из других регионов России, со всех регионов России? Вы знаете, я могу только... Используя ваш вопрос, дать вам ответ. Можно я сформулирую ответ из вашего вопроса? Все эти автомобили приехали в Москву из других регионов России. Вот откуда. Там автомобили с самарскими номерами приехали из Самары. Автомобили с тульскими номерами приехали, очевидно, из Тулы. Калужские из Калуги. Ну и так далее по всей России. А почему? А потому что... С их точки зрения, дела можно вести, вот эти таксистские дела, только в Москве. А другие дела менеджерские только в Москве. А еще другие риэлторские дела только в Москве. А еще мелкопредпринимательские дела можно вести только в Москве. А кондиционеры чинить можно только в Москве. Поэтому нужно приехать из региона в Москву для того, чтобы... выполнять заказы по починке кондиционера. Кстати говоря, есть у вас проверенный мастер по кондиционерам? Мне нужно один обслужить. Я не шучу сейчас, серьезно. Есть среди нас мастер по кондиционерам или нет среди нас мастера по кондиционерам? Ну, конечно, а дети есть тоже только в Москве, поэтому, чтобы работать преподавателем, нужно тоже приехать в Москву обязательно. С вами Денис и ваш слушатель, так он себя называет, но по совместительству еще и наш слушатель. Илья Пинчин, говорит, Москва есть только в Москве. Кстати, дорогой мой друг, конечно, это тот самый Илья Пинчин, великий, знаменитый циклоп, в смысле, нет, с глазами все нормально, но он большой, былинный герой Илья, который обеспечивал здесь все для нас, когда мы вели кухонные наши разговоры с вами. Конечно, говорит, Москва есть только в Москве, поэтому все сюда и подтягиваются. Лучшие люди планеты, естественно, уже здесь. Игорь Коваленко и Николай, Александр и Роман Ясенева, Галина, Вячеслав Ви и Серпентум, Сергей Ви, Владислав Эдуардович, Георгий Конькова, Денчик, Метлендер, еще Николай Бо и Александр, Николай Любер и Алексей Смирнов в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Зеленоградец с нами, Дима Хамовники, Александр Сергеевич, Баранкин, конечно, Баранкин, будь человеком в конце до концов. Доброе утро всем, уважаемые автомобилисты, водители большегрузов просят вас, ну не лезьте вы под бок автомобиля, мы вас не видим. Александр Сергеевич, прописную истину сообщает. Ребят, должно быть какое-то внутреннее ощущение страха. Ну, в смысле, вы можете быть либо правым, либо живым. Ну, тут нужно выбирать, что вы хотите быть. Доказать свою справедливость или оставить автомобиль свой в целости и, ну, и себя тоже, в общем-то. Это вопрос не праздный. Подумайте над этим. Да? Да. Все. Мало было. Извините, сегодняшняя пилюлька, вот это начало восьмого часа, оказалось стремительной.
Моторы.
А вот мы и продолжаем. Ну, хорошо. Значит, я думаю, что мы... Ах, извините, нет, не закончили. У нас же идет голосование здесь. Я его сейчас собираюсь подстегнуть. Итак, мэр столицы Сергей Собянин рассказал о приросте автомобилей в столичном автопарке. Каждые 5 лет столичный автопарк увеличивается на 1 миллион автомобилей. Сколько в это время отмирает автомобилей, непонятно. Я думаю, что есть же и обратный процесс, правильно? Вот как прирастает, так... Некоторые из них превращаются в тлен, в труху. У меня во дворе 3 таких стоит. Поэтому они все еще значатся в столичном автопарке. Но на самом деле жизни там нет. Это зомбаки какие-то сплошные. Вот, поэтому... Но этот процесс мы сейчас не рассматриваем. Прирост каждые 5 лет на миллион, и на такое количество никаких дорог не хватит, говорит Сергей Семенович Собянин. И при этом мы видим, с какой старательностью эти самые дороги, которых, конечно, никаких не хватит на все эти автомобили, с какой старательностью их ремонтируют. Сегодня в Москве 500-600... смотрите, как уменьшилось. Было 620 сколько-то перекрытий еще вчера, а сегодня у нас их 617. То есть чуть ли не на 10 сократилось количество. То есть стали постепенно закачивать. Но, тем не менее, это колоссальное количество. Значит, дорог не хватит, но все равно их нужно поддерживать в приличном виде, правильно? Мосты нужно ремонтировать, швы нужно переукладывать, там что-то делать со швами, стыками. Большой каменный мост нужно вообще разобрать. Каждое утро я смотрю, как старательно мужчины, небольшие по виду камешки, небольшие, но, елки-палки, какие они тяжелые. В шестером пытаются что-то там сдвинуть с места. Аккуратно их подписывают, грузят в самосвалы, в какие-то большие. Чтобы потом, наверное, собрать снова это все. Есть ощущение, что большой каменный просто расширит нам. То есть добавит еще по одной полосе с каждой стороны. Но это, в общем-то, не предмет сегодняшнего нашего разговора. Сейчас в Москве, говоря о количестве транспорта, 596 тысяч автомобилей. 597. Скорость движения с 53 км в час сократилась до 41 км в час, и где-то уже зафиксировано одно ДТП с пострадавшими. Итак, голосование. Когда мэр Москвы говорит о том, что на такое количество автомобилей не хватит дорог, ну, на то количество, каким бы оно ни было в Москве, на это количество дорог не хватит, поэтому нужно пересаживаться в общественный транспорт. Но Сергей Семенович говорит об общественном транспорте так, как будто бы он недоразвит у нас немножко. Он говорит, проблему загруженности можно решить, если развивать в городе общественный транспорт. А нам казалось, что он развит. А мэр говорит, если его развивать. Потом, транспорт должен быть достаточно быстрым и комфортным. Он говорит так, как если бы транспорт был медленным и неудобным сейчас, дискомфортным. Я-то считаю, что уже нормально, уже успеха в определенных Дептранс добился в этом вопросе, и я бы поставил хорошую, высокую оценку качеству общественного транспорта. Но на всякий случай хочу сверить свои внутренние ощущения с вашими. Давайте сверим внутренние наши манометры, или что там, стетоскопы, или, знаете, ну вот, что-то внутреннее, барометры. Вам кажется, что общественный транспорт в столице развит удовлетворительно. 134, 21, 36. Это голосование идет прямо сейчас. Голосование у нас традиционно проводится путем дозвона на один из номеров. Это просто обычные городские телефоны. 8, 4, 9, 5 и далее. 134, 21, 35. Общественный транспорт в столице на троечку работает, развит. То есть недо развит. На троечку, удовлетворительно. 134, 21, 35. Хорошо развит. Но есть куда стремиться, но уже хорошо. Вот уже хорошо. 134, 21, 36 тогда на четверочку. Оцениваете общественный транспорт столичный как отличную реализацию инициатив Дептранс и все остальное. То есть ставите ему твердую пятерку, тогда 134, 21, 37. 134, 21, 37. Все? Голосуете? Молодцы. А про что вы голосуете? Можно вас спросить? Вы же вообще не бываете в общественном транспорте ни разу. Как вы можете ему что-то поставить? Доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я по поводу вот ограничений транспорта, Сергей Семенович, который сказал.
Да.
А мне кажется, все идет к тому, что просто ведут опять пропуска какие-нибудь, да, вот на въезд в Москву, и все, тем самым ограничат количество машин.
Но не из-за коронавируса, а просто потому, что дорог на всех не хватит. Просто,
да, система отработана.
Но мы же это будем приветствовать, правильно? Мы же хотим приветствовать это.
Ну да, да, приветствовать. Придется покупать две машины там, да, чтобы на разных машинах в разные дни ездить.
Да, ну и это, нет, ну мы это приветствуем, но в конце концов, ну, я не знаю, ну, условно, я готов заплатить деньги за комфорт. Мы вообще все платим деньги за комфорт. Все, правильно? То есть, по большому счету, можно было бы перебиваться и чем-то другим. Ну, другим. Я сейчас думаю, любую сферу нашей жизни, как вы ни возьми, можно было бы кушать другие продукты, одеваться в другую одежду, посещать иные места. Ну, в общем, найти более дешевый заменитель вообще для всего в жизни. Но вы же этого не делаете. Нет, почему? Потому что вы выбрали для себя определенный уровень комфорта, задали планку. И в здравом уме вы не согласны ее понижать. Вы хотите ее повышать. Правильно? Но я не знаю людей, которые вот думают, что-то как-то я уж слишком чувствую себя сыром в масле. Катаюсь, как сыр в масле. Что-то вот не нравится мне эта ситуация. Надо-ка улучшить, пожалуй, себе. Выстрелю себе в ногу. А вот теперь хорошо. Нет, так никто не делает из нас. Нет, мы хотим, наоборот, все время повышать планку. А как же вы хотите повышать планку комфорта и при этом не повышать затраты на это? Нет, так тоже не бывает. Нет, это означает, что и затраты повышать нужно. Поэтому, когда вам введут плату, условно, за посещение города, вам станет комфортно, но за это нужно будет платить. Ну, что ж делать? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот вчера услышал новость от московских властей. Вводится еще у нас речной общественный транспорт.
Да.
Теперь уже еще лучше будет с этим.
Конечно. А как нельзя просто взять и не пользоваться рекой? Вы знаете, что древние люди научились ходить и научились пользоваться реками примерно в одно и то же время. Это самое удобное средство передвижения больших грузов, там, всего остального. Поэтому у нас...
Вообще... Странно, что до этого ничего не было сделано в этом плане.
Было, было. Просто мы относились к этому как к развлечению, а на самом деле транспортом это было всегда. Там, условно, вы всегда могли... Ну, на самом деле это и реализовано было как развлечение прогулочное, туристическое скорее. Вот. Но, тем не менее, странно не пользоваться рекой как транспортной артерией. Это странно. К примеру, в Питере оседлали это уже давно, правильно? Давно оседлали. Там, условно, когда... Где я еще речным транспортом пользовался как транспортом? Страсбург? Ну, нет, там это все-таки туристическая штука. А Нью-Йорк, опять же, вот просто Манхэттен. Ты можешь отправиться в туристическую поездку к Статуе Свободы и быть глупым, ну, как сказать, быть неумным человеком, потому что ты выберешь туристический маршрут, ты выберешь такой специальный, выберешь специальный кораблик, который повезет тебя специально к острову, на котором стоит Статуя Свободы. И ты будешь неправ. Это неправильное действие, так не нужно поступать. Правильные люди действуют по-другому. Правильные люди покупают билет на транспортный корабль. Внимание, транспортный. Это просто обычный транспорт. Как он называется этот? В Нью-Джерси? Нет, он какой-то идет прямо к острову. Сейчас я вам скажу, куда. Сент-Джордж, нет, там Тампкинсвилл. Ну, вы же бывали там, вы же плавали же туда, правильно? Как этот порт называется, куда идет корабль? То есть вы можете отстоять в дикой очереди, в дичайшей очереди, не знаю, сколько там стоит, чтобы попасть на кораблик, который отвезет вас прямо к острову, на котором стоит Статуя Свободы, Остров Свободы. И там походить зачем-то, как странные люди. То есть вы будете 2 часа стоять в Нижнем Манхэттене, здесь, на пирсе. Заплатите за это кучу денег. А можете там же, с этого пирса, внимание, за бесплатно, за бесплатно, это вообще денег платить не надо, в принципе, это бесплатно, попасть на паром, который идет буквально в нескольких сотнях метров от Статуи Свободы, то есть, в общем-то, ты проплываешь, плавает дерьмо, сказал бы сейчас моряк какой-нибудь, проходишь, ты проходишь прямо у статуи, смотришь на нее прекрасно, приходишь в порт, там быстро переходишь просто на обратный паром, который тут же стоит. Они, их узнать очень просто. Они желтые, такие темно-желтые, почти оранжевые. В отличие от этих, которые, кстати, на Остров Свободы плывут. Обходишь турникет, садишься в паром, идущий обратно, Манхэттен. И спокойненько снова пилишь мимо статуи, делаешь фоточки, которые не сделал, делаешь потрясающие снимки Манхэттена, все бесплатно, без очереди, вообще без ничего. Почему? Потому что это транспорт такой. Это такой транспорт. Это просто вид транспорта, бесплатный вообще, бесплатный. А на, извините меня, а на остров Рузвельта, когда оттуда же с Манхэттена, но только уже с восточной части, на остров Рузвельта как ты попадаешь? Ты попадаешь, ну, ровно так же. Ты спокойненько себе, приспокойненько. Доходишь до... Какая-то улица в районе... Какой? 50 какой-то. Такой трамвай, большой вагон, как фуникулер, который идет через... вот, остров Рузвельта. Это улица. Я просто смотрю, сейчас я так уже не помню, потому что пешком гуляли там. Трамвайчик, просто такой... Вагон большой, как фуникулерный. Садишься. И по подвесной дороге в этом вагоне. Вагон огромный, туда человек, наверное, 30 или 40 входит. Заплатив копейки какие-то сущие, ты, во-первых, получаешь невероятную экскурсионную поездку, потому что ты поднимаешься на высоту гигантскую, над небоскребами, там очень высоко. И спокойно перемещаешься на остров Рузвельта, и там спокойненько себе гуляешь. Дальше уже отправляешься в Квинс там, или куда тебе нужно. То есть возможности общественного транспорта колоссальные, если их использовать. И общественный транспорт в том числе может быть разным. И уже люди давно придумали, как это сделать удобно и местами даже бесплатно. Потому что странно, действительно странно, что Москва не пользовалась гигантской артерией транспортной, речной, которая здесь прямо через центр города проходит. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Да.
Доброе утро. Ну, во-первых, я мастер по кондиционеру, но сейчас не об этом.
Давайте, да. Давайте я ваш телефон запомню, а потом перезвоню вам. Можно?
Да, я тоже так думаю.
У меня
да.
Реально, я его включаю, он поработает и выключается. А потом, чтобы просто снова заработал, нужно от сети его перегружать и снова, да, включать, да, и снова выключается. Понятно. Плохо, плохо.
Такое бывает, решил вопрос.
Спасибо большое. Вот да. Все уже хорошо, не зря я сегодня приехал на работу. Да, ну расскажите.
Я по общественному транспорту. Смотрите, ребенка вожу... Кружок спортивный, на машине 12-13-15 минут. Значит, на автобусе комфортный, прекрасный, замечательный автобус. Ну, правда, с пересадочкой 50.
Угу.
Вопрос. Раньше была жуткая убитая маршрутка такая, с этим люнетом за рулем.
Угу.
15-20. Угу. Нафига мне этот комфорт? Зачем мне этот комфорт за 50 минут, когда я мог на маршрутке? 20. Вот ответ на вопрос.
Это проблема внутреннего какого-то переустройства сознания. Это не проблема, это уже не фактическая проблема транспорта. Это проблема внутри нашей головы сидит.
Да, да, дзен-буддистам надо будет сесть спокойно в комфортное.
Вы знаете,
я же не индус.
Ну,
вот в чем проблема.
Это вот нужно что-то в голове переустроить, потому что фактически уже все условия для комфортного перемещения в общественном транспорте созданы. Они уже есть.
Да, только
уже...
туалета нет вот пока еще в автобусе, а так было бы все замечательно.
Туалет. Вы знаете, молодое поколение, вы знаете, сейчас одно аналитическое агентство предрекло глобальный хаос в мире. То есть мир стремится к беспорядку. Ну, так всегда было. Но чем больше нас... Энтропия повышается, и мы это делаем.
Да.
Вот одно из последствий, это и причина, и последствия, это то, что молодые становятся все более и более активными. Молодые поколения, они становятся все более и более активными участниками процессов, происходящих в мире. Так вот, я прислушиваюсь к молодежи, и мне старший говорит, ему 18, и он общественным транспортом пользуется очень-очень-очень. И он мне говорит, электробусы класс. Я говорю, в смысле, что едут хорошо, комфортно? Он говорит, нет, там удобный Wi-Fi, и там всегда можно зарядить телефон.
Вот так.
Все, пожалуйста, то есть одобрено. Можно ставить штамп «одобрено», потому что он садится, и для... поскольку они все всегда в гаджетах, а они высаживаются очень быстро, гаджеты, от этой нагрузки. И для него один из аргументов удобства общественного транспорта — это то, что ты заходишь, и там всегда можно подключить телефон и зарядить его.
Да, но я-то не живу в гаджете, я живу в реале, понимаете?
Да,
ну надо... и как нам совместить этот конфликт поколений, да?
Вымирание, вымирание, только вымирание, ну, окей, нас, да, спасет. Так, нужно вопрос, да, нужно, да, вымирать, как динозавры, и, а дальше все будет хорошо. Да.
Хорошо,
но я вам позвоню, вы не думайте, что я пошутил. Да, конечно, я, да? Да. Спасибо вам большое. Все, видите, как удобно быть радиоведущим в потрясающей аудитории профессионалов. Вот это вот, просто сразу бац, и решаешь сразу несколько вопросов. Доброе утро, я вас слушаю. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий. А вот,
да,
скажите еще, вот открыли крупный пересадочный узел на Славянском бульваре?
Открыли, это правда, да.
Вот.
Я там бываю.
Общественных туалетов там ни одного нету. И вот люди выходят из метро, там рядом яблочный сад, угу, и все идут под деревья. Женщины, мужчины, неважно кто.
Да ладно, там серьезно, вот такое
серьезно,
постоянно...
Серьезно, я там с собакой гуляю каждый день.
И собака и в шоке. Она думала, что это только ее приоритетное право, а оказывается, что нет.
Да, люди с электрички выходят, там автобусов ждут.
Угу.
И ни одного поблизости туалета.
У меня нет ответа на этот вопрос. Давайте я его запомню. И однажды в общении с представителями Дептранса и ЦОДД я этот вопрос задам. Хорошо? Потому что у меня логичные ответы. У меня нет ответа, почему в метро нет туалетов. Но с другой стороны, опять же, раз уж сейчас мы о Нью-Йорке говорили, вы бывали в подземке Нью-Йорка?
Вы... Нет.
Нет. Вы знаете, что... Спасибо вам большое. Вы знаете, что самое главное... Первое, что ты... Первое, с чем ты сталкиваешься, спускаясь в Нью-Йорке в подземку, ты с этим сталкиваешься еще до того, как ты туда окончательно спустился. Первое, это убойный запах урины. Убойный, просто настолько убойный. Ощущение, что ты идешь в хранилище, уринохранилище, но открытого типа, где она в ваннах хранится, в ваннах все так. Это нереальный запах туалета, нереальный. Что, мне кажется, свидетельствует о том, что там тоже нет туалета. То есть это какая-то общая тема такая. Не устраивает туалеты в метрополитене, потому что... И, наверное, есть какое-то объяснение этому. Я не могу придумать логичное объяснение, почему автовокзал должен быть снабжен туалетом, почему аэропорты должны быть снабжены туалетом, почему пересадочные узлы и метрополитен не должны быть обеспечены туалетами. Почему? Не знаю. Безопасность. Я тоже думал про безопасность. Вот Кирилл Юрьевич пишет. Безопасность. А как это повлияло бы на безопасность? В смысле, что там можно бомбу оставить? Ну, знаете... Черт его знает, не знаю. Но ее и так можно оставить, в общем-то, где-то у колонны положить, если вдруг надо будет. На себе принести. Мы видели это неоднократно. Поэтому, ну, не знаю. Собакам можно все загадить, а людям нет, спрашивает Ксения. Нечего с собаками там гулять. Ну, правильно. Нет, но... Пописать собака может, а покакать, то, что собака покакала, мы же с собой уносим, Ксения, не ругайте нас. Мы нормальные люди, уносим это с собой. Вот, так что могут они, собачки, а куда же ей? Это никогда, что ли, не какать? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да.
Роман, доброе утро. Никита,
доброе. Красногорск. Никита, вот как вы думаете, я остановил голосование уже про общественный транспорт, как вы считаете, мы, наши собратья, соплеменники, как мы оцениваем работу общественного транспорта? Удовлетворительно, хорошо или отлично?
Роман, вот чисто я субъективно, несмотря на то, что очень часто на машине передвигаюсь, я на пятерочку общественный транспорт оцениваю, uh-huh, вот серьезно. Не было еще, ну, я сейчас не беру в учет всякие моменты, когда там, я не знаю, задержка в электричках из-за каких-то там обстоятельств, это всякое бывает. Но в целом не было никаких проблем с общественным транспортом, ну, чисто вот мое.
Есть вот такое дело, да.
По поводу артерии хотел сказать.
Угу. Uh-huh.
Той самой. А, ну, наверняка все-таки в силу наших климатических особенностей она у нас будет, ну, такая сезонная. Ну, по поводу общественного транспорта на воде, по реке.
Да, да.
Да. А вот если, например, я помню, были когда-то там была информация о том, что были, может быть, ну, не попытки, но обсуждалось...
Дирижабли!
Обсуждался вопрос сделать... Не-не-не, по поводу артерии как раз. Сделать эту артерию круглогодичной. предполагалось осушить, соответственно, реку и проложить там, я не знаю, там, для общественного транспорта, для автомобиля, ну, грубо говоря, там шоссе какое-то очередное сделать.
Нет, я бы не хотел, потому что все примеры заигрывания с водными артериями, перенаправления их обычно обращаются экологическими большими проблемами, так что нет.
Да, ну... вот почему-то вот когда касается дела общественного транспорта на воде, почему-то сразу вспоминается вот такая вот факт.
Ну да, нет, но с другой стороны, давайте не будем ее осушать, а на самом деле зимой у нас есть такие ледоколы, они ходят зимой, обратите внимание, зимой ходят ледоколы, которые что-то там могут колоть, но даже если это на сезон, ну, посмотрите на реку, она проходит, где она, входит в Москву, она на МКАД 19 километр. На 19 километре МКАД Москва-река вошла в Москву, в пределы МКАД. Потом через Капотню. Тут, пожалуйста, делай себе парковочки. Парк Братеевская пойма. У тебя справа Капотня, которая, в общем-то, транспортно отрезана от мира и может выехать в этот самый мир только через одну дорожку какую-то. Потом она идет через... Чего это? Бесединское шоссе. Москва-река. Вон тебе, пожалуйста, проходишь. Братеевский парк. У тебя с одной стороны этот самый парк, с другой стороны у тебя Марьино. Колоссальный район, который тоже отрезан, в общем-то, от мира выездом только через Люблинка. А тут можно прыгнул в этот транспорт и пошел дальше себе. Потом Коломенское. Какие роскошные места, красивые. И вот Южный речной вокзал. Все уже построено, даже строить ничего не нужно. Андропова. Да плевать, не хочу стоять на Андропова. Кстати, у вас что-то случилось с Андропова, там исчезла пробка. Я должен констатировать факт, тревожный, что на Андропова обычно колоссальные пробки. Вот как раз здесь, где сказка, да, этот остров мечты, все это. Всегда все стояло, а сейчас все не стоит. Что случилось у вас? Почему все едет? Это необычно. Потом Нагатинское проходим. Вот тебе, пожалуйста, третье транспортное кольцо. Мы прошли по третьим транспортам. Зачем тут стоять? Все. Мы пошли дальше. Какие роскошные места. Мы прям до Кремля дошли уже с вами по общественным транспортам. Вот это. Все. Ой, нет, нужно использовать. Да, безусловно. Но вернемся к оценке общественного транспорта. Мэр столицы посоветовал нам чаще пользоваться общественным транспортом, потому что уже понятно, что дорог на всех не хватит. Ну что ж, вы считаете, а я спросил вас, как вы оцениваете работу общественного транспорта? Удовлетворительно, то есть на троечку 29%. Хорошо, на четверочку 37%. Отлично, на пятерочку 34%. Как видим, примерно равные примерно группы, ну как бы третьи здесь. Но те, кто оценивает хорошо, то есть на 4, а я считаю, что как раз такую оценку и нужно ставить, потому что отлично, бог его знает, что значит отлично, удовлетворительно тоже нет. Хорошо развит транспорт, и инфраструктура транспортная, и правила транспортные, и сам транспорт тоже. Все хорошо развито, 37%. Но, тем не менее, если посмотреть на хорошо и отлично, окажется, что таких 71%, ребят, 71% удовлетворены полностью работой общественного транспорта в Москве. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не пользуемся общественным транспортом не потому, что чего-то там в нем не хватает и что-то там не настроено под нас, а только из-за проблемы в голове, в сознании, в переустройстве. Нужно чуть какой-то винтик там повернуть и попробовать. А попробовав, убедиться, что с этой темой у нас уже в Москве все хорошо.
Моторы.
Ну что, продолжаем. 596 тысяч автомобилей в столице. И теперь хотелось бы говорить про деньги. Про деньги, денежки, деньжата, деньжище и все вот это вот. И в автомобильном смысле слова и не очень. И для того, чтобы как-то плавно перейти в эту тему, я через ЦКАД, если вы не против. Потому что здесь сошлось все. И инфраструктура, и транспорт, и денежки. Хорошая новость, правильная, приятная новость. Если только превратиться в курочку, ну, в смысле, в потомка динозавра, в курицу, фактическую в курицу, с точки зрения ее памяти оперативной, и забыть о том, сколько уже было выделено и сколько раз увеличивался бюджет ЦКАД. Вот если про это забыть, то, в общем-то, нормальная, хорошая новость, правильная. То есть рано или поздно ЦКАД будет, центральная кольцевая автодорога. Она будет, нормально. Но если не забывать о том, сколько выделено и сколько раз уже увеличивался бюджет ЦКАД, то как-то, в общем-то, немножечко грустновато становится. А вот и еще 16 миллиардов рублей подвезли. Правительство утвердило увеличение бюджета, выделяемого на строительство центральной кольцевой автодороги вокруг столицы. Как следует из постановления Кабмина, общая сумма финансирования увеличилась более чем на 20 миллиардов. Из них 16 будет выделено из федерального бюджета. Частным инвесторам придется выложить еще 5 миллиардов. Да, ну, 4,9, ну, в общем. В результате общая стоимость строительства трассы выросла с 320,5 миллиардов до 341 миллиарда рублей. При этом в документе отмечается, что источники и объемы финансирования могут быть дополнительно уточнены после получения данной госэкспертизы. Очень хорошо. С 2014 года все это продолжается. Дорога должна будет разгрузить столицу от транзитного транспорта грузового. В 2017-м стоимость строительства оценивалась в 313 миллиардов. Потом столкнулись рабочие с многочисленными проблемами, главное из которых, вероятно, денег мало. Какие проблемы вы испытываете? Мало денег. Окей. Вот. Неучтенные коммуникации там как-то оказались в зоне строительства. Ну, неучтенные. Проектировали, проектировали, а потом оказалось, что что-то там неучтенное. Ну, окей. Давайте больше денег. Магистральные газопроводы, нефтепроводы, которые почему-то оказались неучтенными. Случайно так бывает. Ну, и так далее. В общем, хорошая, правильная, я считаю, новость, позитивная, которая должна настроить нас на что-то хорошее и правильное, я так думаю. Все, а теперь переходим непосредственно к финансовым вопросам, связанным, опять же, непосредственно с автомобилями. Есть здесь среди нас любители динозавров и грузовых автомобилей заодно. Есть? Кто здесь... Из секты ромоводов. Ромоводы! Просыпайтесь! Давай. Я понимаю, что сложно отвлечься от управления рамным автомобилем. Не всегда можно даже и руку одну освободить. Все время двумя руками нужно контролировать, что делает твой автомобиль в каждую следующую секунду. А если рама настоящая, и у вас настоящий рамник, там не интегрирована рама, а настоящий, так вам нужно еще и предугадывать все наперед, действовать как бы немножко с опережением небольшим. Но тем не менее... Отвлекитесь, это новость для вас. Компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный Land Cruiser Prado. Внедорожник получил новую мультимедийную систему. Значит, что здесь нового? Расширенный комплекс систем безопасности. Но главным нововведением стал модернизированный дизель объемом 2,8 литра. Мощность увеличилась со 177 до 200 лошадиных сил. Лет 10 назад про этот самый дизель я спрашивал, ну или не про этот, но точно помню, что Prado тогда выдавал те же 170 там, с копейками сил. Я спрашивал менеджера. Уже тогда мне казалось, что маловато. И я говорил, ребят, ну а если вот чипануть немножко? Он говорит, ну нормально будет, можно, можно, там, до 200 разгоним. То есть понадобилось десятилетие компании Toyota, чтобы дойти до вот этого осознания проблемы, что для такого большого, тяжелого автомобиля 177, пусть и дизельных сил, маловато будет. Теперь нормально, этот вопрос решен. Цены на новинку начинаются... На уровне 2 миллиона 650... Да ладно, серьезно, что ли? Prado от 2 миллионов 600, что это там, тысяч рублей? Это хочется даже немножко проверить. Есть у нас рамоводы в обычной гражданской жизни? Ребят, пару комментариев буквально просто по... Как вы дошли до жизни до такой, что вы используете автомобили с узкой специализацией, узконишевые автомобили, которые предназначены для суровых условий эксплуатации в мегаполисе. Вот как? А самое главное, Зачем? Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. А вот только-только продал 120-й Прадо. Три года на нем ездил.
120-й.
Да, был мини-купер одновременно и 120-й Прадо. Ну, купер, как бы, это вот не на каждый день, можно сказать, на самом деле. Вот. А вот Прадо как раз получше. Получше
лежаки. Да ладно. То есть купер не на каждый, а Прадо именно на каждый.
Вот на самом деле парадокс, но так. Во-первых, был там Воркс, по-моему, да, Воркс, купер. Подвеска жесткая. Лежак там пройти, это целый...
Да ладно, лежак, на нем разметку переехать, это уже ты чувствуешь вот разметку. Тудун-тудун-тудун.
Да. Поворотки, я согласен, он нарушает все законы физики. Это прям, не знаю, не автомобиль, а что-то
да.
с другой планеты. Вот, 120-й Прадо... вместимый, комфортный, мягкий. Да, в повороты, конечно, это не купер. Но, тем не менее, сейчас я его продал, взял Lexus RX 350. Вот, и думаю, блин, а нафиг я это сделал.
Нет, ну послушай, но больших автомобилей много. Если держать, не знаю, если держать
Explorer последний, который я вот скажу, что я его продал после, ну, как бы после того, как проехался на Прадо. Продал и взял себе Прадо.
Но за что? Вот что в нем такого, что вас подкупило? Можете сказать?
Это во-первых, это, наверное, самый надежный автомобиль из тех, который у меня был. Вот. Да. За три года эксплуатации, с учетом того, что ему уже было, там, он 2006 года был. Угу. Правда, там один владелец и пробег там смешной. Ну, угу. В идеальном состоянии был.
Так, беспроблемный, значит, не доставляет никаких неудобств.
Вообще, и терпит все. Вот Toyota терпит все. У жены сейчас тоже Королла и терпит все. Вот ездит и терпит.
Ну, а RAV4 тоже
опять, терпит. Ну, хорошо, вот у подруги RAV4. А, тоже дубовый, практически как купер.
Да. Я понял. То есть вот это все валкость, которую вы называете комфортом и мягкостью. Понятно. Действительно, вы не поверите, но действительно, Прадо стоит 2 миллиона 656 тысяч новый. Правда, на механике. И с бензином 163 силы. То есть, по идее, автомобиль должен не ехать. 12,3. Но, с другой стороны, для такого большого... Но это Прадо! И на механике... А, не знаю. 2 миллиона 650 тысяч. Тем более, я сейчас перестал понимать вас, те, кто собирается приобретать Highlander. Ну, ладно. Цена 2,656, дизельная модификация 3,887. Вот это уже похоже на правду. Дальше какие-то идут уже характеристики и все остальное. Самая дорогая версия, семиместная, 2,8 дизель, 4 миллиона 787 тысяч рублей. Это отвязно дорогой Прадо. Все, с Прадо понятно. Ну, в смысле, непонятно. Вот если мне, смотрите, если мне нужен автомобиль с возможностями вне дороги, автомобиль с возможностями на пересеченной местности, при этом автомобиль на каждый день в городе для повседневной жизни, я даже из того, что представлено сейчас на рынке или будет в ближайшее время представлено, могу найти что-то более гражданское. Я имею в виду что-то более подходящее для современных условий эксплуатации. Что-то... Более понятное, более удобное. Но вы никогда в жизни не убедите меня, что сидеть в Прадо комфортно за рулем. Или в 200-м крузаке комфортно сидеть за рулем. Некомфортно. Потому что сама рама обеспечивает тебя дискомфортной посадкой. Высокий пол. Ты сидишь как бы не внутри автомобиля, а на автомобиле, на раме. Ты вверху сидишь. Тебе при этом ты сидишь высоко, но при этом пол тоже высокий. А сиденье стоит почти на полу. Колени задраны вверх. Найти посадку за рулем сложно. Найти пассажирам удобную посадку сложно. Доброе утро. Да, слушаю. Колени на уровне грудной клетки. Я уже, да.
Давно сижу на раме. Третий автомобиль сейчас Mitsubishi Pajero Sport 3.
Так.
Первый опыт был с первым Pajero, отличный автомобиль. Вот. Потом был Sanyon Karen. Многие считают его каким-то негативным отзывом. Я считаю, наоборот, отличный автомобиль. 6 лет эксплуатации, ни единой поломки. Продал, человеку тоже повезло, до сих пор катается. Насчет Prado. У друга Prado машине 3 года, 2,8 дизель. Уже... Проблемы с дизелем достали, к дилерам постоянное обращение, прожег сажевый фильтр. То есть вот не знаю, что у них там с этим двигателем. Я на своем автомобиле проехал 8800. Очень доволен. Паджеро Спорт. Очень комфортная езда, мягкая подвеска. Единственное, там, семья, дети. Говорят, что сзади немного укачивают, но для водителя все отлично.
Ну вот давайте это так, смотрите, выйдет новый Паджеро Спорт. Условно, я говорю. И выйдет уже кроссовером. Вы будете рассматривать его?
Ну, я буду рассматривать разные варианты. Все равно, рано или поздно они уйдут в эпоху рамных автомобилей.
Конечно, все перейдет на интегрированную раму как минимум. Спасибо вам большое. Смотрите. И вот здесь мы переходим к следующей части нашего марлезонского балета.
Моторы.
Называется она «Легенда». Это действительно легенда. Это действительно автомобиль эпоха. Целая эпоха. И когда британский производитель заявил о том, что эта эпоха уходит в прошлое, многие уже стали натирать мылом веревочку. И все такое, дескать, а смысл? Ну, а смысл дальше жить, если все же? Если Defender ушел в прошлое. И вот компания Land Rover не так давно в России представила официально новое поколение легендарного внедорожника Defender. Мне повезло с ним познакомиться еще до того, как были опубликованы данные по комплектациям, вообще по всему, это такая полузакрытая была презентация. Небольшой отчет, состряпанный прямо там на месте в Jaguar Land Rover Experience Center, уже висит давно в ютубчике, вы можете посмотреть его. Да и в инстаграмчике он тоже висит, автоводители там и там можно найти, и в инстаграм, и ютуб. И вот, наконец, накануне компания Land Rover, Jaguar Land Rover, опубликовала полный прайс и вообще детальную информацию по автомобилю. Можно мне здесь найти владельцев предыдущих Defender'ов? Ну, тех, которые многими до сих пор считаются правильными Defender'ами, когда он весь железный, когда он весь рамный, когда он весь такой сугубый, когда он весь как какая-нибудь... Скала из Ирландии, стоящая или из Шотландии, стоящая в море. Вот такой вот весь Defender. А теперь он превратился в модную штучку. Ну, такую дизайнерскую модную штучку. Но зато теперь он мне кажется невероятно привлекательным и одним из лучших автомобилей, за которые я бы, да, выложил его стоимость. Да, вот если мне сейчас нужно было приобретать автомобиль, не за 10-15 миллионов, потому что там другие приоритеты, а вот по цене того же там, внедорожника какого-нибудь, вашего же Прада. Вот я не знаю, как вы там планируете себе свои взаимоотношения с Прада, но покупать что-то иное, кроме Defender, если ты собираешься выбирать автомобиль в этом сегменте, на мой взгляд, кажется причудой. Ну, это как-то странно. Немного. Владельцы есть у нас бывшие или нынешние предыдущих Defender'ов? Сможете позвонить, потому что у меня к вам вопрос как к человеку, включенному в эту культуру. Вот ваши внутренние ощущения и отношения к новому Defender'у. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Ну, касаемо Defender'а...
Я понял, хорошо, нет, извините. Я просто вот чувствую, что нет никакого у вас Defender'а. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Я вообще не понимаю, зачем рама нужна в городе. Вот за такие деньги, я говорю, проще автобус купить. Тем более, вот я поводил полгода автобус, да, хоть он и был грузовой, да, грубо говоря, тот же там Fiat Scudo. Но мне настолько понравилось, настолько жене понравилось, что она сказала, что нафиг какие-то кроссоверы нужны, все, автобус.
Да.
Берем автобус.
Я точно совершенно, я это уже говорил неоднократно и готов подтверждать, что если и когда у меня в семье появится третий ребенок, я железобетонно буду рассматривать вариант приобретения автобуса.
Ну, у нас двое детей, но вот я говорю, вот жена когда села в этот Скуда, хоть он и грузовая, она когда села, блин, прям все. Нафиг все это надо.
Посмотрите да, еще и на Defender. На всякий случай. Ну, просто на всякий случай, потому что автомобиль, я считаю, что британцы сделали хит. Хит, который многим только предстоит распробовать, избавившись от вот этого внутреннего ощущения горечи и досады, что что-то легендарное закончилось. Ну, закончились однажды и динозавры. Может быть, кто-то из нас горюет по этому поводу. Может быть. Но подумайте о другом. Если бы они не закончились, то мы бы так и не смогли начаться. мы бы так и не смогли начаться, если бы не закончились динозавры. Поэтому это всего лишь эволюция. В России стартовал прием заказов на новый Land Rover Defender. Первый появится осенью. Я бы сказал, что ну и хорошо уже, давайте появляйтесь, потому что уже осень. 11 сентября. Минимальная стоимость модели 4 миллиона 60 рублей. Это примерно на 500 тысяч дешевле, чем то, что было заявлено тогда, когда мы знакомились на закрытой презентации с Land Rover. Почему? Потому что тогда он был представлен исключительно в пятидверной версии и исключительно в версии SE. Это уже средняя комплектация. Сейчас публикуется полный прайс на Defender. Доступен в 5 комплектациях. Стандарт S, SE, HSE и топовой версии X. В базе, что в эти самые 4 миллиона уже входит. Помимо того, что туда входит Defender сам по себе. Адаптивная пневмоподвеска, светодиодная оптика, мультимедийка с навигацией, камера кругового обзора. На самом деле входит гораздо больше. Но здесь просто какие-то основные параметры. Для всех комплектаций предусмотрен подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений. Есть возможность удаленного прогрева двигателя и салона при помощи приложения на смартфоне. Дальше следующая S-комплектация. Кожаные сиденья, уже кожаный салон, начиная с комплектации S. Я сейчас сразу буду смотреть, это значит, сколько это она должна стоить, S-комплектация. Комплектация S... Ой, что-то нет таблички. Ну да ладно. Кожаный салон, электрорегулировка, бесключевой доступ, 12,3 электронная приборная панель. Уже цифровая приборка. Если SE, это как раз то, что было на тесте. Продвинутая светодиодная головная оптика, переднее кресло с памятью, электроприводом в 12 параметрах, аудиосистема, 11 динамиков. Потом матричные фары уже в комплектации H6E, панорамная крыша, раздвижная, адаптивный круиз уже с ассистентами, переднее сиденье с вентиляцией. И версия X, которая топовая, она будет отличаться цветом кузова, черным глянцевым вставками на капоте. Модификация внедорожника отличается набором элементов, цветах решений, там еще что-то такого. Минимальная стоимость 4,60. Комплектация S обойдется в 4,359. SE, то есть S это уже кожаный салон, там и вообще, на мой взгляд, самая такая правильная рабочая комплектация. 4 миллиона 359 тысяч рублей. В цене Хайлендера, в общем-то, Toyota. SE... Мне, да, Хайлендер не отпускает, потому что я, у меня в уме никак не может уложиться правильно. Вот все время как-то вот становится ребром сумма, которую нужно за кроссовер от Toyota отдать. 4 миллиона 300 с лишним тысяч рублей за Хайлендер. Ну, не укладывается, и все, как-то не крути. Ну, в общем... Я знаю, куда бы я применил эти деньги, если бы они были, и я собирался взять себе практичный автомобиль, семейный, с возможностями. Ух, а возможности у Defender, ну, они не просто на уровне предыдущего, они увеличены значительно, расширены его возможности просто за счет того, что технологично исполнен этот автомобиль технологически совершенно на ином уровне, с иными материалами, иными способностями, иными технологиями. Пневмоподвеска, опять же, которая позволяет ему самого себя снимать с грунта в той ситуации, когда он брюшком уже на этом грунте лежит. Он может раз себе поднять, потом второй раз поднять. То есть на 70 миллиметров в два этапа Defender может сам себя поднимать и таким образом выходить из сложившихся сложных ситуаций. Артикуляция колес 500 миллиметров. Ну, примерно как на тех самых автомобилях, которые вы называете легендарными проходимцами, а именно там какой-нибудь Toyota, внедорожники, крузаки. Значит, версия SE 4 миллиона 802 тысячи. Странно, потому что в тесте тогда у нас она стоила 4500. И H6E от 5 миллионов 675 тысяч рублей. Топовый Defender X обойдется минимум в 7 миллионов 47 тысяч рублей. Минимум. А с учетом того, что там представлен огромный, просто колоссальный пакет дополнительного оборудования, среди которого и лебедка, уже штатно устанавливаемая и уже сертифицированная, нужно понимать, если вы хотите использовать ваш Defender по прямому его назначению, как Defender, а не как Range Rover. Ну, потому что внутри, в общем-то, автомобиль дает ровно все то же, что дает не просто какой-нибудь его его брат из линии Land Rover, но, в общем-то, то, что ты получаешь и в Range Rover. Те же технологии, материалы, как бы нарочито пытались дизайнеры напомнить, что все-таки это утилитарная модель, поэтому материалы использованы такие, что можно керхером помыть его изнутри. Но при этом это высокотехнологичные современные материалы, которые при этом выглядят еще и очень круто. Круто, приключенчески, то есть ты понимаешь, что автомобиль для приключений. Но и комфортно, и уютно в нем тоже может быть, если каждый день собираешься его использовать. Так, значит, лебедка, все остальное, это я к чему? Я к тому, что финальная цена его, в общем-то, пока что неизвестна. Defender, потому что если его собрать весь, а потом еще и посмотреть на количество дополнительного оборудования, может оказаться грустно немножечко. Но зачем, если есть автомобиль, имеющий уже в своем арсенале все необходимое для повседневной жизни, и стоит 4,3, как какой-нибудь кроссовер? К слову сказать о кроссоверах. Компания Honda представила нам не новость, но определенную старость. Ну, в общем, решайте сами, что представила, но, тем не менее, в России представлен обновленный Honda CR-V. Грустно. Вот каждый раз, когда говоришь о компании Honda, грустно становится. Грустно от того, что, по сути, в общем-то, хорошие, добротные автомобили, качество, ну уж здесь подтвердят мне владельцы любого автомобиля Honda, качество не сильно ниже, чем у Toyota. Просто у Toyota, как у того хомячка против той самой крысы, пиар лучше. Пиар у хомячка лучше, поэтому его все любят. А Honda недопиаренный автомобиль и недолокализованный в России. Поэтому огромный ценник на эти автомобили делает свое дурное дело с этими хорошими, в общем-то, добротными, понятными, простыми автомобилями. В хорошем смысле слова простыми. Так вот, обновленный CR-V в четырех комплектациях будет представлен с двумя вариантами бензиновых моторов 150 или 189 лошадиных сил. Мы знаем эти моторы. Там либо вариатор и система полного привода. Нет, оба мотора сочетаются с вариатором и системой полного привода. Вариатор. Но самое грустное, это когда начинаешь знакомиться с ценником. Самый простой, базовый CR-V 2 миллиона 300 тысяч. Ну, куда это годится? 2 300. То есть там, где, в общем-то, заканчиваются рабочие максимально, в среднем, максимально укомплектованные версии таких парней, как Mazda CX-5 или Tiguan. Нет, максимальные версии будут стоить сильно дороже, но, тем не менее, за 2,3 ты возьмешь хорошо упакованный и Tiguan, и Mazda CX-5, и даже RAV4. И даже Кадьяк можешь уже позволить себе там со средним мотором. А здесь только начало. А заканчивается он вообще в грустной зоне. В зоне неприобретения никогда ни за какие деньги. 2 миллиона 939 тысяч 900 рублей. Я должен был сказать об этом автомобиле, потому что сам по себе он неплох. Но, в общем-то, вот здесь его судьба и заканчивается, я думаю. 617 тысяч автомобилей в Москве сейчас, в эту пятницу. Если баллами посмотреть на происходящее, их будет 4. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, будьте здоровы.
Моторы.